Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог и публицист Андрей Пиантковский. Ну и тема нашего разговора очень серьезная. Байкеры, археологи, шпионы, металлурги, со всеми с ними встречаются национальные лидеры. Это очень такое интересное общение, ежедневно продается почтенной публике по всем телеканалам России. Хочется, конечно, разобраться, кого и зачем охмуряет премьер-министр Российской Федерации. Вот мы эту пиар-компанию, которая стала очень заметна в последние дни, ну, не только эту, конечно, тему, обсудим с Андреем Пиантковским. Телефон 8 800 222 12, телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода», электронный. Почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение с вопросами можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну, Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, я начну не с Путина все-таки немножко, а с форума в Финляндии, такого общественного, где вы только что были. Какой видят Россию те европейцы, которые еще интересуются тем, что в России происходит? Вот такой очень неплохой журналист Владимир Надеин пишет на ежедневном журнале в интернете, пишет: боятся европейцы нас, немножко боятся, но больше жалеют и презирают, словом, брезгают.
Ну, я не почувствовал такого отношения к российским участникам форума и к России в целом, я имею в виду последний из глаголов, употребляемых уважаемым Надеиным. Но что мне понравилось на этом форуме, я убедился, что Финляндию меньше, чем другие европейские страны, задело то, что я называю такой шредеризацией европейской общественности. Ну, Шредер – это классический пример самозабвенного служения путинскому режиму. Получает он какие-то там жалкие 2 миллиона евро в год на какой-то из путинских бензоколонок. Все время выступает с докладами, книгами о процветающей демократии в России. И он, в общем, не одинок, он просто наиболее бесстыден. И это я наблюдал, и эту шредеризацию и в Америке, когда там работу в командировке.
Но там целая фирма Кетчум занимается
Кетчум
этим.
Кетчум – это мелочи. Кетчум занимается там, я не знаю, какой-то мелкой косметикой. Там намного крупнее. Кстати,
Саймсы,
вы там упомянули шпионов. Зачем они, эти чепманы, зачем им люди, которые, как он уверяет, должны были докладывать Кремлю о последних политических тенденциях Америки, когда на них работают люди, формирующие американскую политику в отношении России. Два госсекретаря, бывших заслуженных, Киссинджер и Бейкер. Ну, про Киссинджера это широко известно. Группа Киссинджера-Примаков, которая участвует в кампании Киссинджер Associates. Про Бейкера. Бейкер не так на виду. Он как-то в тени, но его частная компания, что-то Бейкер и что-то, и братья, она консультирует «Газпром» и «Роснефть», не меньше. Ну, и две звезды, Дмитрий Самс, конечно, и у Киссинджера работает Том Грэм. Вот это большая четверка, она, конечно, стоит не десятка, Аня Чепмана, а сотен, то есть с этими-то это просто действительно отмывание денег.
Но, может, эти-то нужны для чего? Знаете, принцип такой: доверяй, но проверяй.
Ну, кого?
Следить за правильным поведением тех, кому поступают средства за пророссийскую линию.
Нет, ну, знаете, Чепман проверяет Киссинджера. Хотя в чем-то она может проверить старика Киссинджера, конечно. Вот. Валдайский форум – совершенно гениальное изобретение. Мне как-то один крупный американский политолог рассказывал, Понимаешь, когда вот тебя держат за локоток и наливает себе в бокал вина президент великого государства, очень трудно на следующий день писать какую-то статью там о нарушениях прав человека на Кавказе или где-нибудь еще. Это в Европе. Вот недавно в Брюсселе вышла книга «What does Russia think?». Это уже порождение другого форума, ярославского.
Медведевского такого, да, изобретения.
Да, медведевского. Но там совершенно такие крутые, матерые сурковские, кремлевские, павловские. Они объясняют, значит, что вот они думают или что в их представлении Russian think. И на них работают в той же довольно известные люди. Ну, Александр Али печати негде ставить, как на Шедере. Ну, например, вполне уважаемый такой, у него даже такой профайл не просто политолога, а мыслителя, философа, Иван Крастев. Он там немножко подсвистывает в этой группе. И общее настроение, например, в Германии. Я долго не был в Германии, потому что больше работал в Америке. И прошлой осенью оказался даже не у социал-демократов, а у самых там либерал-демократов. То есть общая линия такая была, ну, которая когда-то меня шокировала, когда в устах героя польской революции демократической Адама Михника. На каком-то одном семинаре, это было довольно давно, вот, он как сказал, ну да, конечно, если бы в цивилизованной европейской стране, Германии или Польше, к власти пришел бывший офицер гестапо. Ну, это, конечно, было бы дико, но для вас, наверное, возможно, в России это, пожалуй, и самый лучший вариант. Кстати, Адам Михник примерно таких же взглядов придерживается до сих пор. Ну, правда, с маленькой поправочкой на то, что вот хорошо бы офицера гестапо сменить молодым прогрессивным реформам. Так вот, это господствующая точка зрения. Вот здесь вот здесь слово «презрение» именно правильно уловило это отношение, такое покровительственное презрение. Вот для вас это вполне сойдет. Так вот, в Финляндии этого не чувствуется. Кстати, я всегда замечал, что финны очень намного лучше нас понимают, и ситуацию в России тоньше, чем другие европейцы. Ну, у них судьба такая, они живут рядом с берлогой этого медведя, им как-то нужно очень внимательно изучать. Там таких настроений нет, и более того, у организаторов российско-финского форума просто основной амбицией этого проекта является противопоставить его вот таким пропутинским форумам, которых, типа Ярославского, которых развелось очень много в Европе.
Ну, то есть такой трезвый взгляд на современную Россию.
Да, я, кстати, предложил там одним из первых проектов устроить нечто такое анти-Валдай или анти-Ярослав. Примерно в то же время в Москве проводить форум по той же тематике, но с приглашением крупных европейских журналистов, экспертов, но дать возможность им встречаться не только с Путиным и Медведевыми, а носителями другой точки зрения в российской политике.
Андрей Пианковский в эфире «Радио Свобода», и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрозу новой волны ксенофобии на фоне серии конфликтов с участием чеченцев обсуждаем с правозащитником, членом московской хельсинской группы Валерием Борщовым и заместителем главного редактора «Новых известий» Саидом Бецоевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем беседу в прямом эфире с Андреем Пианковским в программе «Время гостей». Ну что, вот в субботу премьер России Владимир Путин выехал на байк-шоу на трехколесной машине Harley Davidson Lemon. За спиной у него были российские и украинские флаги. Сам он был в черной рубашке, перчатках, бейсболке, черных очках и сказал всем этим людям в кожанках: «Спасибо вам сердечное за приглашение, братья». Зачем все это ему?
Ну, такое впечатление, что в сентябре у нас какие-то выборы.
Ну, нету. В октябре есть выборы, там, в регионах несколько.
Ну, может, да? Может быть, он уже знает, что готовится указ об освобождении премьер-министра от его должности и будет баллотироваться в каком-нибудь законодательном собрании. Вот. Действительно странно. Идет такая массовая, непрерывная пиар-кампания, причем широчайшим захватом тем. Состояние сортиров на пляжах города Челябинска. Берестяные грамоты в Новгороде.
Наконец... А знаете, какие заголовки, между прочим, про берестяные грамоты? В двух газетах сегодня совпали заголовки. Такое впечатление, что их спускают через пресс-службу из Кремля. «Путин вошел в историю». Две когда-то уважаемые газеты отличились.
«Известия», «Комсомольская правда», наверное?
Нет, «Московский комсомолец». Не угадали, да. Вот. Например.
Причем в этой кампании вот последних дней и недель явно происходит какое-то снижение жанра. Вы понимаете, Путин возник осенью 99-го года после взрывов в Москве, похода Басаева, возник как мифологический герой, человек, который защищает нас от террористов, ведет русские полки вглубь Кавказа, летает на сверхзвуковом истребителе. Это был такой структурообразующий миф, ну, на ниточке которого повисла вообще и до сих пор висит вся российская политическая система. Уж ничего другого нету. А данные по популярности «Единой России», которые регулярно публикуются, они всем известны. И вот, ну, это не только мое ощущение, по-моему, любого так объективного зрителя, происходит снижение жанра мифологического героя до героя комиксов.
Это который тигрицу усыпляет?
Нет, на меня самый яркий комикс, когда он появился на этом драндулете. Это какой-то чудовищный драндулет для повышения устойчивости там с двумя громадными задними колесами, чтобы...
Это называется трайк, не в курсе.
Не дай бог, чтобы не случилось.
Страшно дорогой.
А что, он существует? А я думаю, грешным делом, я думаю, что это в единственном экземпляре какое-то новое средство передвижения, сконструированное за ночь его охраны.
Типа папа-мобиля?
Понимаете? Да. Но если ты мачо... там на лошади голый, дзюдоист, сядь на мотоцикл. Сядь на мотоцикл, там проверенный, может, двойника, в конце концов, ну, как-то лучше бы было бы проехаться. Это в этом какая-то невероятная фальшь и самоуничтожение мифа и превращение его в героя комикс. И еще что меня поразило, ему все это невероятно нравилось. У него чувствовалось такой...
Драйв, да?
Детский драйв. Кстати, такой же, как у Медведева, когда тот играл с айфончиками. Вот Медведева очень много критиковали, даже в такой мейнстримной прессе, ну что он вел себя как мальчик, попавший в супермаркет. Он был просто счастлив, играя с этими айфончиками, написать в Твиттере, значит, погода хорошая, еду в Канаду. Кстати, по стилистике мне это напомнило много раз высмеянные в советской исторической печати...
Неужели дневники, да?
Дневники Николая II, подстрелял ворон, да. То есть, ну, твиттера не было, дневники написаны в этой твиттерской интонации Медведева. Так вот, казалось бы, очень-очень разные люди, Путин и, ну, такое вот впадение в детство как-то у них происходит немножко в разном контексте, соответствующей нам психофизике и какому-то биографическому контексту каждого. Вот. Но, видимо, это какое-то общее стремление ухода от реальности.
Вот Роза нам пишет: очень странные предпочтения Путина. Байкеры голосовать не ходят, а их родители, которые 50% мотоциклистов хоронят молодыми, вряд ли будут голосовать за Путина в костюме байкера. С точки зрения, действительно, вот избирательные технологии, ну, кто такие эти байкеры, странные какие-то люди, престарелые там и не очень, маргиналы на этих, на дорогих машинах?
Нет, но тут надо же понять, это исторически возникло, он же не первый раз. Этих байкеров он использует в борьбе против оранжевой заразы уже несколько лет. Они же ежегодно отправляются в Севастополе. Эти байкеры, они у нас ультрапатриоты. В прошлый раз он их отправлял с какой-то московской площади и проехал с ними 100 метров. То есть байкеры были мобилизованы для борьбы с оранжевой заразой уже несколько лет, поэтому они здесь были использованы просто по инерции, а так называемая фокус-группа были не там родители мотоциклистов, а вот та часть электората, такая жириновская, скорее, которой вот нужна непрерывная демонстрация путинской крутости и мачизма. Но и здесь произошла, мне кажется, ошибка, как раз вот снижение от матча героического мифа до матча американского комикса.
Ну, а вот встреча с шпионами. Правда, тут рассказ одного участника только этой встречи, самого Владимира Путина, но он признает, что он пел патриотические песни с ними, с чего начинается Родина, обещал им счастливую жизнь, а предателям сказал, злодеям, которые, видимо, выдали этих замечательных суперагентов, что предатели всегда плохо кончают. Но это вот в передаче Андрея Колесникова в «Коммерсанте». Это тоже,
ну, по-моему, такой... это где-то это было, я это видел где-то живьем, по-моему, по телевизору.
То есть рассказ все-таки дали, да?
Да. Нет, во-первых, неясно, была ли эта встреча, важен рассказ, и почему именно эта стилистика и лексика выбрана. Ну, тут, понимаете, это тоже некое впадение в детство и некие глубокие комплексы, мне кажется. Ведь... им очень важно представить себя таким крутым гэбистом, чекистом и разведчиком. На самом деле, его с профессиональной точки зрения, его карьера в КГБ просто была ничтожна и позорна. Его оттуда вышибли в 40 лет за полной никчемностью в ранге майора. Он стал подполковником, потому что в наших вооруженных силах, когда человек выгоняет на пенсию, из гуманистических соображений ему дают еще одну звёздочку, подполковник в отставке, чтобы он 100 рублей...
И важную должность.
Чтобы он 100
Помните,
рублей...
какая должность, да? 100... Помощник проректора.
Ну, это даже не сразу он стал помощником проректора в своем замечательной классической книге, к ней нужно возвращаться снова и снова. «Беседа с Путиным», кажется, она начинается. Тот же вот Колесников и...
Геворкян.
И Тимакова, кстати, да. Все сделали карьеру, не один Путин. Все участники операции этой книги сделали большую карьеру. Он там и бомбил в Питере. Да, пока его под Собчака подвели, тяжелые времена проходил. Вот, должность директора Дома дружбы в занюханной дрезденской резидентуре, это, конечно, это не герои той единственной книги, которую в детстве читал, я опять же цитирую из «Беседы с Путиным», никаких других книг там не
было. Ну так что, это была встреча с настоящими героями его?
«Щит и меч». Вот ему важно было себя представить в этом контексте. Я думаю, что, скорее всего, этой встречи не было. Ему нужно было еще раз представить себя в героическом контексте разведчиком, потому что вот эти разведчики были такие же смехотворные, так же смехотворные, каким был сам Путин, как...
А может, мы многого не знаем?
Как разведчик. Из деятельности Анны
Чапман. Вот вы были, да, вот вы были в Америке. Все-таки выпустили бы американцы настоящих таких серьезных агентов так легко или нет?
Нет, ну, они выпустили их, потому что они наблюдали за ними около 10 лет, и очевидно было, совершенно правильно было на суде подчеркнуто, что никакой угрозы Соединенным Штатам они не представляли.
Ну, значит, понимаете? Это было свидетельство партнерских отношений, перезагрузка. Вот когда израильского, помните, агента крупного разоблачили, он как сел, так и сидит пожизненно, да.
Он сидит до сих пор, несмотря на вмешательство нескольких премьер-министров. Это был серьезный агент, да. Кстати, вот это очень интересный аспект путинского рассказа о встрече. Опять же, скорее всего, мне думаю, скорее, что ее и не было. Но важно, что он ей говорил. Вот вы правильно подчеркнули, идет перезагрузка, большие дела, нельзя на этом зацикливаться, отпустили, и американская печать не разрабатывает никакую тему об ужасных русских нелегалах и так далее. Путин же рассказывает именно в контексте великой героической борьбы с страшными пиндосами. Агенты, предатели, славная жизнь и так далее. То есть эта героизация всех этих подвигов, она настолько перпендикулярна, например, тому, о чем Медведев говорил в своей ставшей бы эпохальной, если бы это был не Медведев, а какой-нибудь более серьезный человек, речи в МИДе, где он объяснял, что нам необходим модернизационный альянс с Западом и Соединенными Штатами Европы. А нам он необходимы нелегальные Анки Чепмен.
То есть каждому свое, да? Так это получается, может быть, почему? Смотрите, какое разделение труда замечательное. Дмитрий Медведев за альянс с Западом, а Владимир Путин за то, чтобы что они не отдадут по альянсу, забирать у них силами там господина Меттеса и других супершпионов. Вот вам и такая очень сложная игра, да? Один злой следователь, другой не очень злой.
Так, я не буду с вами спорить. Медведев играет очень важную роль, причем не столько для Запада. Для Запада тоже. Там же от него вообще уже почти с ума сходит. А для российской общественности это некая надежда на какие-то перемены.
Оттепель.
Либерализация, оттепель, перестройка. Вот как нам напомнил снова коллега Белковский в своей статье...
Да, в «Московском комсомольце».
В «Московском комсомольце», да. Ну, наверное, мы не успеем на эту тему.
Нет, вот меня давайте до перерыва про археологов. Да. Лора нам пишет, все его выходки в преддверии того, что перед выборами найдут берестяную грамоту, где будет сказано, что Путин спас Россию, и все этому поверят. Вот археологи совершенно непонятны. Тоже конкуренция, может быть, с Медведевым на поле наук?
Да не конкуренты они, а партнеры. Старший и младший.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с политологом и публицистом Андреем Пианковским в московской студии «Радио Свобода» после выпуска новостей. И я думаю, мы поговорим и со слушателями по телефону 8 800 200 22 12. И я напомню, что 27 июля в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Арина Лагунина, Камбоджа, судно-начальником тюрьмы С-21, история Ширли Шерон и другие темы. Повтор в час ночи в субботу, в 3 часа дня в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В провинции Дарфур на западе Судана захвачен российский вертолет, сообщило во вторник Министерство иностранных дел России. По его данным, вертолет авиакомпании Ют Эйр был захвачен накануне боевиками. На борту находились четверо членов экипажа, граждане России, и 5 пассажиров – граждане Судана. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере «Дон». По словам Астахова, драка между подростками возникла из-за бытового конфликта, но он не исключил и проявлений межнациональной неприязни. Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе в Москве выявила нарушение условия содержания заключенных и потребовала от Федеральной службы исполнения наказания их устранить. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Ирана. Как заявил во вторник официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко, Москва против любых попыток распространения внутреннего законодательства ЕС и США на другие страны и использования санкций против компаний и лиц этих стран. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Турцию и Израиль сохранять добрые отношения, несмотря на недавний конфликт вокруг так называемой флотилии свободы. Выступая сегодня в Анкаре в ходе визита в Турцию, Кэмерон назвал неприемлемыми действия израильских военных, не допустивших флотилию с гуманитарными грузами 31 мая в сектор Газа. Европейский Союз продлил мандат своей наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с политологом и публицистом Андреем Пианковским в нашей московской студии. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так, Виктор из Смоленска. Вопрос к Андрею Пианковскому. Могут ли к выборам 2012 года произойти в мире какие-то события, которые бы, как он выражается, заколебали бы кремлевских кротов?
В мире вряд ли. Мне кажется, что заколебать кремлевских кротов могут только социальные и политические события в России, влияние внешнего мира на динамику российского политического процесса, мне кажется, очень сильно у нас традиционно преувеличивается.
Так, Ирина, это с сайта «Ничто человеческое ему с большой буквы не чуждо. Пусть охмуряет, может, устал от работы. Неужели начал предвыборную кампанию? Жаль страну». Начал или не начал Владимир Владимирович предвыборную кампанию?
Ну, он ее никогда и не заканчивал.
А он, кстати, об этом, между прочим, и сказал,
да, так,
своим журналистам.
Словами, по-моему, да. И сказал. Он вообще...
Началась в тот момент, когда закончилась предыдущая.
Вы понимаете, он же ведь появился из телевизионной пробирки как пиар-проект. Он, в общем, таким пиар-проектом и остается. Это единственное, что он умеет делать.
Телеперсонаж. Охмуренной публике, которая скушала и курское дело солдата Андрея Сычева и Нордост, дополнительный охмуреж уже не нужен, а приличные люди не проголосуют ни за одного из участников Тувмирата Нанайских мальчиков. Скорее всего, стареющему несравненному просто захотелось адреналина, пишет Андрей из Бельгии. Вот видите.
Ну, большое видится на расстоянии. Это как... Я во многом согласен. Вот то обстоятельство, как он это все, даже с теми берестяными грамотами, он все это делает с каким-то громадным удовольствием. Он очень нравится себе, и все, что происходит, это очень вообще дурной...
Нарциссизм?
Дурной признак для политика.
Да, хочу вас спросить про Селигер. Вот интересно, туда ездил господин Медведев, ездил туда Владислав Сурков сейчас, который заявил такое мудрое такое высказывание, очень яркое. «Война продолжается, я на вашей стороне», это он нашистам сказал. Вот на Селигере, между прочим, очень интересная такая наглядная агитация. Экспозиция фотографий известных общественных и политических деятелей в головных уборах со свастикой. Людмила Алексеева, Николай Сванидзе, Эдуард Лимонов, Борис Немцов, Виктор Ющенко, бывший президент Украины, почему-то режиссер Квентин Тарантино. А еще еще там проходит акция, называется «Пятая колонна». Голосование за номинантов премии, вручение в виде мешочка с 30 серебряниками жгучим клеветникам России, те же Алексеева, Немцов, Лимонов, Новодворская и так далее. Вот чем занимаются с нашистами. Ну, что вы скажете об этом собрании модернизаторов, которое заканчивается?
Ну, Сванидзе меня поразил больше, чем Тарантино, откровенно говоря. Человек крайне лоялен процессу модернизации. Написал, по-моему, монументальный трехтомник, который так и называется «Медведев». Ну, чего же так своих-то? Своих-то
значит, не совсем свой.
Ну, значит, что-то вот старается быть своим, но ведь чуют не своего каким-то своим нашистским нюхом. Ну и, кстати, между прочим, та же Алексеева, если мне не изменяет память, член президентского совета по там правам человека,
да,
и так далее.
Ну, вот общественная палатка уже, между прочим, протестует против таких войск. Павел Гусев там выступил.
Что, уже, да?
Что бойкот надо объявить нашистскому движению. Интересно, да? Такая плюралистическая газета.
Ну, какой же бойкот? Такие финансовые потоки уже закручены. Ну, во всяком случае, национальному лидеру, мне кажется, движение импонирует, что касается нашего любителя айфончиков и айпедиков, но его, значит, тоже заставляют туда приезжать.
А вам не
значит,
кажется,
это входит в условия его
вам контракта? Не кажется, что нашисты под руководством Владислава Суркова в некотором смысле воплотили ранние идеи Лимонова Эдуарда, вот 90-х годов? Стилистика,
ну,
борьба со всякими там прибалтийскими фашистами, в кавычках, да, там пропаганда, аннексии, ну, вместо там какой-нибудь Южной Сибири у Казахстана, Абхазию, Южную Осетию,
ну, технологически,
Грузии.
Технологически, да, Лимонов за это время, я считаю, во многом вырос как политик, о чем свидетельствует, в частности, и программа его партии.
Опубликованная в «Российской газете».
«Россия», да. Но об этом у меня есть некое соображение, почему это мы опубликовали, я им поделюсь. Но мне кажется, очень важно, что он как бы пытается зарегистрировать и просто забил создание новой партии. Это его путь, это его способ отказаться от терминологии национал-большевизма и эстетики национал-большевизма.
Да, Сталин, Берия, ГУЛАГ.
К чему его всегда призывают. Да, так вот, через несколько часов после опубликования в «Российской газете» программы Лимонова, как бы получив пас, наш блистательный публицист Радзиховский выступил на «Эхо Москвы», по-моему, «Блок» опубликовал. Вот видите, к чему приведут незрелые призывы отдельных либералов к свободным выборам и так далее. Вот лицо лимоновщины.
Ну, национализация.
Национализация, да, национализация сырьевых отраслей.
Что, программа такой левой партии социалистической.
В Европе таких полно. Социал-демократических партий, требующих национализации. В Норвегии, кстати. То есть ничего более страшного он не нашел в этой программе. Там очень правильно. В отличие от той программы, которую Лимонов писал Дугин, которая сейчас окормляет фашист, откровенно.
И служит на социологическом факультете МГУ.
Да, может быть, даже ему целый факультет уже создали, как Третьякову, в общем, человеку.
Нет, там центр какой-то.
С такой же идеологией. Ну, он окормляет своими советами многих высших руководителей государства. Здесь вполне демократическая программа. Считаю, такое сотрудничество Лимонова с демократической организацией, оно оказалось полезным и для тех, и для других.
Ну, а вот Станислав Белковский посчитал публикацию этой программы сигналом того, что, и, ну, и вкупе с другими некоторыми медведевскими идеями, что в России уже началась перестройка, вот видите, ускорение есть, то есть модернизация, перестройка тоже объявлена, и что бы там ни говорили власти, режим начинает постепенно эрозировать, да?
Ну, я читал статью Станислава Белковского. Мне кажется, как раз значение вот этой публикации Лимонова несколько преувеличивает. Мне, по-моему, это как раз вот такая специальная разводочка, чтобы попугать... Да, кстати, я не закончил с Розыховским. Вот, смотрите, национализация солевых отраслей, Сталин, Берия, ГУЛАГ. Запугивается снова страшным Лимоновым. Но дело же не в Лимонове. Почему тут Лимонов? Почти год уже прошел, как была опубликована статья, подписанная, я не знаю, кем она была написана, подписана более крупным политиком, Медведевым, «Вперед России». Там ужасные слова были сказаны по поводу славного десятилетия. Отсталая сырьевая экономика, да и не экономика, даже а сплошные откаты. И взятки, что там еще, неразвитая политическая система, пылающий Кавказ, внешняя политика движимая, эклектичная внешняя политика движимая стране, но убийственная характеристика предыдущего десятилетия. Горбачеву понадобилось и годика два для того, чтобы так говорить о ближневском десятилетии. То есть, конечно, вот это огульное охаивание путинского десятилетия, оно идет вовсю. И, кстати, может быть, в этом объяснение вот такой сверхактивности байкерской Путина. Вот со времен той статьи я не встретил ни одной публикации какого-нибудь нашего, из тех наших политологов, которые годами шакаливших и как шакаливших в администрации президента, ну, слово какое-то в защиту вожде. Вот я имел некоторое отношение к интернет-компании «Путин должен уйти», она продолжается, и она вызвала, что было неожиданным, даже не количество подписавших, их сейчас около 50 тысяч, но количество писем присланных, их около 20 тысяч. Не просто фамилия, имя, отчество, место работы и самые резкие характеристики состояния положения в стране и там, в тех регионах, откуда люди пишут. И ни одного слова в защиту в той же... Так, в этом отношении Белковский прав, но он ничего нового не сказал.
Андрей Андреевич, так может быть, Владимир Владимирович Путин, с чего мы начали сегодня, с этими байкерами или там с учеными или там с металлургами, доступными ему методами борется за электорат, за удержание своего электората, рейтинга, почитателя, в конце концов.
Да, еще раз.
Без дискуссии со статьей Медведева, без дискуссии со своими критиками, а просто удержание вот привычными телеметодами.
А он тоже понимает, что... Он тоже заметил, наверное, что никто за него не заступается.
Дискутировать-то о каком-нибудь Ротенберге, понимаете, который вот растет и растет на глазах и догоняет каких-то другого товарища Тимченко,
полковнику никто не
трудно,
пишет.
Трудно.
Никто не пишет, несмотря на то, что и господин Песков ничего не отвечает на миллионный тираж книги Немцова Милова, за исключением того, вот, только после того, как этот доклад был представлен на белорусском телевидении, он сказал что-то, что не будем отвечать, потому что там много преувеличений, но даже если там в 100 раз преувеличена деятельность Тимченко, Ковальчуков, Тинбергов и Чемизова и прочих, то это заслуживает не только реакции господина Пескова, но серьезного журналистского, потом парламентского, в конце концов, и судебного расследования.
Андрей Пьянковский в эфире «Радио Свобода». У нас звонок из Москвы. Пожалуйста, Лариса из Москвы. Вопрос, Андрей Ильич.
Здравствуйте, рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, как же вот перезагрузка, когда уже свобода не слышна практически в Москве, так мне все мои друзья говорят. А вот что касается шпионского дела, может, просто детям всех высокопоставленных уже нет места в России, они решили их просто пристроить в Соединенных Штатах, а тем более, как же 10 лет следили, когда они же там молодые, там много, 23-24 года. А вот эта женщина, перуанка по рождению, гражданка Соединенных Штатов, значит, $2000 в месяц квартира в Москве, слушайте, ну это просто вообще. А шпионы, кстати, не очень-то и хотели сюда, они хотели там же остаться. И теперь так.
Ларис, не волнуйтесь за них.
Да. А теперь, что касается Сколково. Ну, вот западные все-таки бизнесмены могли бы как-то посодействовать, ну, освобождению Ходорковского. Все, спасибо.
Ну, западных бизнесменов интересует их бизнес в России, а не освобождение Ходорковского. Пока они сами не столкнутся с такой же ситуацией.
Да, вот эти, которые с Магнитским-то работали.
Вот
господин
Браудер.
Да.
Между прочим, внучок генерального секретаря американской компартии. Вот. Он... Что там Шредер? До Шредера он был одним из самых ярких певцов путинского режима.
Да, я слышал выступление в Лондоне на экономическом форуме. Воспевал.
И лично Путина. И Ходорковский правильно арестован. И все. Вот. А сейчас, оказывается, кровавый режим, который пытает и держит в тюрьмах, и довел до... Фактически умертвил юриста компании Магнитска. Вот, в общем, западный бизнес достаточно четко выразил свое отношение. Я в начале нашей передачи говорил о формуле Адама Михника, известного борца за свободу. Так что же вы хотите от западного бизнеса? Это еще раз повторю, вот был вопрос о внешних событиях, в нем явно чувствовался подтекст, а вот не окажет ли Запад какое-то давление на российские власти, чтобы здесь вот действительно была какая-то настоящая пистой. Нет. Первый ваш вопрос, Лариса, вы много задали, мы, наверное, не сможем на все ответить, но вы спросили о перегрузке. А вот сейчас суть перегрузки, мне кажется, достаточно четко определилась. Американцам от нас, от Кремля, нужно очень мало. Им нужно, чтобы Кремль не гадил им хотя бы там, где он при этом гадит себе. Чтобы
Иран.
Вот Иран, Афганистан и Хамас – это ярчайшие примеры. И какое-то движение в этом направлении есть. Мы там резолюцию что-то поддержали. Хотя все-таки очень хочется нагадить. Но в обмен на это гарантируется безопасность авуаров высшей российской бюрократии в Соединенные Штаты. Вот, на мой взгляд, именно таковы параметры перегрузки. Поэтому нам, людям, думающим о своей стране и об изменениях к лучшему в нашей стране, перегрузкой стоит интересоваться и вообще Западом в последнюю очередь.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать вот о чем. Значит, расширение полномочий ФСБ, встреча Путина с байкерами и другое. Не есть ли это звенья одной цепи? Не ожидает ли нас серьезные изменения в федеральной власти под предлогом борьбы с коррупцией, решения проблем модернизации и так далее? Спасибо большое.
Ну, я думаю, под изменениями возможными в федеральной власти вы предполагаете формальное возвращение Путина на свой пост. Я думаю, что...
Предыдущий пост.
Да, ну, свой, это если это моя какая-то фрейдистская ошибка, она, кстати, подчеркивает действительный пост Путина. Его окружение, как вы хорошо, наверное, знаете, называют его начальник. Ну, вот так официально назывался Пилсудский в Польше, начальник Польши.
Да, не занимая официальной должности.
Да. Вот. Ну, он никуда и не уходил, поэтому было бы не совсем точно формулировать какое-то глобальное изменение, но последняя его деятельность и те пренебрежительные плевки по адресу Медведева людей уровня Мутко, ну, по-моему, не оставляет сомнений уже ни у... А бюрократия очень внимательно прислушивается к этим сигналам ни у политического класса, ни у общего в целом, кто у нас начальник. А как, на каких стульях они будут сидеть, это, в конце концов, вторично.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня такой был вопрос. Вот вы жили в Америке, вам там понравилось, очевидно. Вот. Ну, видели спецслужбы американские. Потом наверняка к вам пытались обращаться российские спецслужбы. Как вот по вашему мнению, сколько вот как вы думаете, вы именно думаете, сколько шпионов российских в Америке и в НАТО? И как вы думаете, сколько наших американских шпионов в России?
Спасибо.
Ну, что я могу сказать? Российские спецслужбы ко мне не обращались в Америке. Российские спецслужбы ко мне обращались в России, когда возбудили, кстати, когда я был в командировке в Америке, когда возбудили дело об обвинении меня в экстремизме. Я, как законопослушный гражданин, возвращался на все процессы, на них присутствовал, и в конце концов этот процесс длился около года, я его выиграл и был оправдан судом полностью, басманным судом, между прочим. О шпионах. Мне кажется, в общем, большинство экспертов считают, что нелегалов, ну, есть, конечно, разведки работают, есть какие-то люди, завербованные американцами, время от времени их ловят, но, мне кажется, американских нелегалов в России сейчас нет, и, собственно, давно уже они отказались от этой формы работы. А что касается российских нелегалов в Соединенных Штатах, ну вот случай этой десятки, он, конечно, просто позорен с профессиональной точки зрения. И как кто-то уже говорил, по-моему, Лариса здесь в своем вопросе, что, скорее всего, это было просто устройство блатных на такую сладкую жизнь в Америке, на отмывание денег. Кто-то, какой-то куратор в Москве докладывал, что у него там 10 нелегалов, на них миллионы долларов тратились, какие-то откаты. Как сказал господин Медведев, не только экономики у нас никакой нет, но и внешней разведки у нас никакой нет. Сплошные взятки и откаты.
Сергей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович. Проблема нашего общества, у нас нет социальной справедливости, вообще справедливости. Первое, нужно менять политическую систему в стране, потом ликвидировать вот капитальный пересмотр только в приватизации, ликвидировать олигархов, должно быть распределение справедливое. Потом президенту не должно быть это у американцев заимствовали, должен быть царь. Вот, монархия должна быть восстановлена. Потом банковские счета за рубежом, которые сейчас, вы знаете, у нас утечка капитала, надо, значит, поставить заслон утечки
так,
капитала.
Так, все, политическую программу мы зачитывать прекратим. Да, все, хватит.
Нет, ну тут прозвучало много разумных соображений.
Вступать в КПРФ надо,
товарищи. Но царя-то откуда мы возьмем?
Как откуда?
Герцога Кентского? Ну, он не будет воровать, наверное, но вряд ли он к нам пойдет.
Всяко бывало.
Не отдали же в свое время.
Есть же монархисты, Земской собор.
Королевича Владислава.
Не повезло в смутное время. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Уважаемый ведущий, уважаемый профессор Пиантковский, вы знаете, мне кажется, это довольно страшное событие, когда вот на том же Селигере, извините, людей призывают убивать Сванидзе, убивать Алексеева. Как бы не относиться к Сванидзе? Это же страшно. Тот же закон об ФСБ. Идет жесточайшая реакция. И мне, вы знаете, кажется несколько странно, во-первых, такая ирония, а во-вторых, я хочу услышать вашу оценку деятельности комиссии по правам человека при президенте и других подобных структур, которые, на мой взгляд, должны были бы просто порвать с этой властью, а не служить адвокатами дьявола. Потому что смотреть на это безобразие, откровенно говоря, уже просто невозможно. Как же они могут оправдать откровенно фашистский режим, утвердившийся в стране? Вот просуждайте хотя бы на этом. Чуть-чуть спасибо.
Ну, во-первых, я должен с вами согласиться и извиниться. Действительно, ирония, как бы не относиться к Сванидзе, я, в принципе, к нему хорошо отношусь. Ирония в данном случае была неуместна. Вот, это безобразие, конечно, объявлять людям людей фашистами. Это завуалированный призыв к расправам. Вы совершенно справедливо это заметили. Ну, а что касается вопроса о поведении общественной палаты и Совета по правам человека, ну, это не ко мне, это к ним вопрос. Кстати, Николай Карлович Сванидзе является, опять же, если членом общественной палаты.
Но за него коллеги уже вступились.
Да, и это просто долг и его коллег, и коллег Алексеева, и по президентскому совету. И вообще пора с этой фашистствующей нашистской сволочью кончать.
Ну, их, похоже, и списали. Им там, на самом деле, господин Сурков посоветовал заниматься всякими малыми делами, там, в подъездах не гадили, чтоб, и так далее. То есть это как, знаете, как коммунисты поступили в свое время с комсомольцами гражданской войны. Отправили кого там на стройки, кого в ГУЛАГ, да, чтоб в политику не лезли к старшим товарищам. Ну, а сейчас такие старшие товарищи, что, собственно, к ним в карман так не надо лезть, это опасно. Вот, я, знаете, что вас хотел спросить, Андрей Андреевич? Вот пафос ваших последних статей – это пафос такой борьбы с коллаборационистами, в кавычках, да, вы все боретесь с либералами. Абрамовичи, Волошины, Чубайсы, Юргенсы, Иноземцевы, Гозманы, Медведевы, которые кровно объединяются с патриотами, Путинами, Сечными, Барсуковыми, Патрушевыми, Якуниными, Гундяевыми и так далее. Почему все-таки вы их всех в одну корзину сваливаете?
Нет, а вы дочитаете, в чем они объединяются?
Или вы дорасскажите?
Я считаю вот этим принципиальнейшим вопросом. Их объединяет общее убеждение о том, что свободные выборы в России проводить нельзя. Это опять же вернусь к моему любимому Радзиховскому, потому что он эту точку зрения выражает наиболее ярко и последовательно.
Вот народ это, дикий.
Эта точка зрения ведь привела и нас к Путину. Путина за ручку привели не... Путин пришел к власти не в результате революции или переворота чекистов. Его привели за ручку во власть. Ну, мы все знаем, давайте их всех перечислим, может быть, не по алфавиту и не в порядке их значимости, но это проект Волошина, Юмашева, Дьяченко, Березовского, Абрамовича, пожалуй, самые крупные
фигуры. Ну, и Борис Николаевич Ельцин.
Ну, Борис Николаевич
Ельцин... Не забывайте Ельцин, старика.
Он утверждал этот проект, да. Вот. И... Если вы повторяете его, не отказываетесь от этого тезиса, что выборы проводить нельзя, какие, собственно, у вас могут быть претензии к Путину? Не стреляйте в чекиста, вы привели его, чтобы он защищал вас от ярости народа. Он защищает, как умеет.
Вот поэтому... Анатолий Чубайс говорит, что создастся средний класс на базе модернизации. Этот средний класс даст запрос в совершенно другую политическую систему.
Вы знаете,
систему.
Анатолий Чубайс говорил нам то же самое ровно 10 лет назад. И почему у нас уже... Почему мы должны гадать, что будет в результате авторитарной модернизации? Авторитарная модернизация, объявленная властью, идет у нас ровно 10 лет. Идет не создание среднего класса, а вырождение остатков среднего класса. Не капиталистическая система. У нас устанавливается феодальная система, где право вашей собственности зависит от лояльности к власти. У олигарха от лояльности к президенту Путину. У хозяина ларька это лояльность к начальнику местной милиции.
Тут реплика, знаете, какая? Да. Почему в нашей стране капитализм вечно приобретает такие уродские формы?
Ну, у нас уродские формы приобретают большинство заимствований с Запада. Поэтому мой упрек вот людям, перечисленным в первую категорию, он более серьезный, чем упрек так называемым патриотам. Эти люди умнее, образованнее, талантливее, и они несут большую ответственность за то, что происходит в стране.
То есть вы считаете, что прежде всего бичевать как публицисту вам надо вот этих самых либералов, но не демократов?
Я считаю, что единственный выход из этой ситуации – это свободные выборы в России с непредсказуемым исходом, на которые вот эти либералы-демократы категорически идти отказываются и тем самым остаются внутри путинской ловушки.
А до этого ходить на демонстрации типа вот акции 31-го?
Ну, я пойду 31-го и призываю всех наших радиослушателей.
Несмотря на то, что там как-то у них раскол получился сейчас между Лимоновым и
Алексеевым. Ну, вы знаете, я не слежу за тонкостями заявок на проведение митинга. Мне кажется, в условиях чудовищной 40-градусной жары из 80-летних уважаемых Сергея Адамовича Ковалева и Алексеева пытаются вырвать какие-то показания против Лимонова.
Спасибо. Андрей Пьянковский в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что итоги дня 27 июля подведет Андрей Шарик. Главная тема – драка в детском лагере на Кубани. Бытовой или национальный конфликт.